самопровозглашенной Республике Южной Осетия растет число зараженных коронавирусом. При этом на этой неделе там наблюдался острый дефицит тестов и противовирусных препаратов в аптеках. В Цхинвале, между тем, ждут помощи от Российской Федерации. Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе пообещал в кратчайшие сроки развернуть полевой госпиталь, по примеру Абхазии, для борьбы с коронавирусом. Мурат Гукимухов подводит итоги недели.
Пандемия не может быть новостью, потому что о том, что она рано или поздно придет в Южную Осетию, было ясно еще в феврале. Об этом говорили местные спикеры, депутаты. А еще они говорили о том, что карантин на границе не панацея, но это возможность выиграть время, чтобы подготовиться к неизбежному. А вот когда власти анонсировали открытие границы с 15 сентября, уже было ясно, когда приблизительно она начнется. Карантинные мероприятия выиграли для руководства 8 месяцев на подготовку, но, как теперь оказывается, время было потрачено впустую. Поэтому новость не в том, что пандемия пришла, а в том, что власти к ней не готовы. Помните, как в советских анекдотах про нерадивых хозяйственников? Все знали, когда наступит осень, но она все равно пришла внезапно. Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев, один из тех, кто неоднократно предупреждал о неизбежном. Он еще весной предупреждал о том, что у республики нет ресурсов противостоять пандемии, в том числе и кадровых. Поэтому к коронавирусной инфекции надо готовиться. Послушайте фрагмент его интервью «Эхо Кавказа».
На самом деле в Южной Осетии, конечно, набирает обороты коронавирус. Мы видим, что с каждым днем нарастает количество больных. Инфекционная больница у нас практически переполнена. Было принято решение сделать из детской республиканской больницы ковид-больницу. Позавчера уже задействовала эта больница. Сейчас практически все больные переводятся туда. Хотя вот по последним данным, там тоже уже практически не хватает мест.
Летом вы предупреждали, что если случится пандемия, врачей не хватит. Как обстоят дела с медицинским персоналом?
Мы даже до пика пока не дошли, но мы сейчас работаем на пределе. Серьезная нагрузка легла на врачей, как на поликлиническое звено, так и на стационарных врачей. Очень серьезная нагрузка. У нас и скорая работает через, не могу, можно сказать, очень много вызовов, связанные в том числе и с сезонным гриппом. Они уже практически выдохлись. Идет серьезная нагрузка на наш компьютерный томограф, хотя он прекрасный, новый, современный, но идет серьезная нагрузка. Я разговаривал буквально недавно с персоналом томографии, и они чересчур перегружены. Ну, то есть люди, надо, не надо, ринулись делать себе КТ, хотя я бы попросил и всех, вот в Южной Осетии проживающих, не стоит делать КТ без назначения врача, потому что если все мы подряд начнем делать, мы можем упустить тех реально больных, которые нуждаются в КТ.
А как обстоят дела с обеспечением медикаментами и расходными материалами?
Проблемы у нас в основном с кислородом. Нам уже в день надо 50 больших баллонов, 150 атмосферных. И как раз таки наша медицина с этим не справляется. Хотя каждый день выезжают по 2-3 машины, у них серьезные проблемы вот на пересечении с российской таможней и туда, и обратно. Их по большому счету не пропускают. Я слышал, что даже лично президент вмешивался, но это не выход.
Я слышал, что тестов не хватает.
Тесты за последние 6 месяцев завозились в определенном количестве, и то количество хватало. Но вот когда произошел сейчас первый взрыв, так сказать, тогда, конечно же, увеличилось и количество больных, и хлынул народ себя проверять. Есть определенная доля паники тоже. И поэтому вот количество в разы увеличилось. Людей, которые бы хотели протестироваться.
По опыту первой волны на Северном Кавказе, одна из главных ошибок региональных Минздравов заключалась в том, что не защитили должным образом врачей скорой помощи, поликлиник, участковых врачей, которые лечили больных на дому. В результате за первые 2-3 недели пандемии больше половины докторов слегло, и больные остались без медицинского обслуживания. Как у вас с этим?
Эта порочная практика и к нам тоже пришла. Как раз таки вот поликлиническое звено не защищено. Врачи сидят в масках, принимают температурных больных по 20, по 40. То есть люди, которые работают с потенциально зараженными больными, они не защищены. Они только защищены маской. Маска не защищает на данном этапе. Маска, безусловно, нужна, масочный режим, безусловно, нужен. Но врача, когда концентрация большого количества вируса в помещении, тогда маска не спасает. Поэтому я предлагаю и предлагал сегодня, чтобы и поликлиническое звено тоже перешло на полную защиту. Или же на защиту более серьезную, чем сейчас, чем маска.
А скорая помощь?
Скорая помощь-то как раз таки в полной защите, как бы, и выезжает на дом.
Когда снимали ограничения на границе 15 сентября, вторая волна пандемии уже пришла на Северный Кавказ. То есть было очевидно, что вирус придет в Южную Осетию, будет пандемия. Вот тогда какие меры были приняты?
К сожалению, нет, мы об этом и писали, и говорили, что Южная Осетия недостаточным образом подготовилась к пандемии, в том числе первым долгом кадрами. Мы не смогли обучить не то количество специалистов, которое нам нужно было. Обучение шло только лишь в онлайн-режиме. И поэтому у нас есть сейчас проблемы. И...
Кто должен был принимать меры, готовиться к предстоящей пандемии?
Это должно было решаться штабом, потому что еще в марте этого года был уже создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и этот штаб должен был эти проблемы прорабатывать. Я не скажу, что абсолютно ничего не делал штаб, но вот те проблемы, на которые мы указывали еще в мае, еще в июне, в июле, именно депутатский корпус указывал этот штаб, не прорабатывался. Если он даже прорабатывал ситуации там с дорогой, с продовольственным обеспечением, то именно подготовка кадров, открытием новых больниц не прорабатывалось. То есть почему буквально позавчера открыли ковид-больницу, если мы должны были до этого это все прорабатывать?
Кому интересно, может прослушать это интервью полностью в нашей рубрике «Гость недели». В том, что предлагал Александр Приев, нет ничего невозможного. Наверное, можно было бы организовать стажировки югостинских медиков в российских госпиталях. Можно было купить хотя бы еще один компьютерный томограф, обучить или пригласить для работы на нем хотя бы одного специалиста. Можно было заранее догадаться, что вырастут потребности в кислороде и тестах. Здесь не надо быть семи пядей во лбу, не надо быть специалистом. Достаточно быть просто неравнодушным человеком. Но тогда Александра Плиева не услышали, как не услышали других депутатов, которые, например, предупреждали о Смолинском кризисе. Полгода умоляли президента, чтобы он распорядился натянуть проволоку на участке границы. Президент проигнорировал их просьбы и случился приграничный кризис. На юго-осетинской территории грузинские силовики выставили свой пост. Потом депутаты умоляли президента отправить в отставку взорвавшихся министров внутренних дел и юстиции, которые устроили истязание заключенных. Президент снова не услышал. А через год силовики, обезумев от безнаказанности, забили до смерти на допросе молодого парня Инала Джабиева. И случился новый кризис. И сейчас пандемия грозит кризисом, считает Александр Плиев.
Безусловно, пандемия будет иметь политические последствия. Они могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если власть демонстрирует эффективность по борьбе с коронавирусом, тогда ее авторитет укрепляется. На данный момент, как наблюдаю, больше идет со знаком пока что минус. Пока что власти полностью не справляются. И если на данном моменте власти смогут преломить ситуацию и вывести это все на плюс, тогда, может быть, доверие у народа останется к власти. Если они не смогут преломить ситуацию, и ситуация выйдет из-под контроля, пока что она выходит из-под контроля, тогда, конечно же, это будет тяжелые политические последствия.
Правда, теперь власти решили поделиться ответственностью с оппозицией. 18 октября... Директор югостинского гостелевидения Мадина Валиева выступила с заявлением, в котором переложила часть ответственности за распространение коронавируса на депутатов. Послушайте фрагмент ее заявления.
Враг даже не у ворот. Он был там, когда наглухо была закрыта граница, когда люди жаловались на тяжкий двухнедельный карантин, когда депутаты парламента, сотрясая воздух и свои костюмы, грозили голодной смертью населения президенту страны. Ну что, съели? Ну как там, ребята, еда на прилавках появилась с острым вкусом короны? А ценник на COVID-19 вас устраивает? Врачи наши в положении почти плачевном. Тяжелых больных много, скоро отметка поднимется до критической, потому что народ до конца не осознает всю опасность вируса.
Здесь надо указать на некоторые неточности. Депутаты возмущались не карантином, а тем, что его не все соблюдают. А именно, российские дипломаты, военные, высокопоставленные чиновники Южной Осетии и члены их семей. Они требовали от президента, чтобы он закрыл эту брешь. А еще депутаты требовали, чтобы президент наладил поставки продовольствия и товаров первой необходимости. Возмущались резким ростом цен. Конечно, была еще и внушительная часть югостинских товарищей, которые засиделись в республике. Им хотелось путешествий, новых впечатлений. Но президент, надо отдать ему должное, успешно держал их натиск. А потом вдруг снял все ограничения и открыл двери. Обратите внимание, он это сделал после того, как в Цхинвале начались акции протеста из-за убийства Инала Джабиева, на которых требовали отставки президента и генерального прокурора. Все это наталкивает на мысль о том, что президент таким образом решил сбить протест, отправить людей с площади в путешествие или по домам, встречать гостей с севера. То есть очевидно, что он преследовал свои цели, а не уступал давлению депутатов. В этом отличительная черта действующей власти. Все подчинено личным целям. даже набирающая обороты пандемия. Послушайте второй фрагмент выступления Мадины Валиевой.
А это эффективных парламентариев не заботит. Эффективных потому, что они только мандат имеют, а работать не идут. Бойкот, говорят президенту. У Анатолия Бибилова голова большая. Пусть разгребает и думает сам о благополучии народа. А народ у нас наивный и чистый. Как ни странно, еще не наловчился различать откровенную ложь, клевету и алчность за заботой о себе. И клянущиеся в верности народу, будьте верны государству и престолу, а не своим карманам.
Интересно, о каком престоле идет речь? Быть может, кто-то мнит себя помазанником Божьим? Ну да бог с ним, с помазанником. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А в остальном это очередная попытка подменить повестку дня. Оказывается, депутаты, которые в сентябре объявили забастовку до тех пор, пока президент не отправит в отставку генерального прокурора, виноваты в том, что исполнительная власть не готовилась к пандемии с февраля. Когда Мадина Валиева говорила о гражданах, которые не получают зарплату уже несколько месяцев, она имела в виду сотрудников Госархива. Правительство затеяло реорганизацию, которая требует изменений в бюджете, то есть ее нужно утвердить в парламенте, а парламент не собирается на сессии. Значит, решили в правительстве, пока депутаты не соберутся, сотрудникам Госархива зарплату не выдавать. А в ответ на их возмущение служащим предложили пойти в парламент и убедить депутатов возобновить работу. По словам одного из лидеров партии НХАС Давида Санакоева, он общался с сотрудниками Госархива, их явно направляли и убеждали в непорядочности парламентариев.
Они нам пожаловались на то, что они уже несколько месяцев не получают зарплату. То август, сентябрь, вот сейчас октябрь заканчивается. Их настроили на то, что в этом во всем виноваты парламентарии, потому что они не утверждают изменения в государственный бюджет. Мы им объяснили, что наше мнение вот по данному вопросу такое. То есть зарплата людей не должна зависеть от того, какие процессы происходят в государстве. И эти вопросы должна решать исполнительная власть. Мы, например, здесь, вот, как пример я могу привести, что например, они вот прислали нам изменения в государственный бюджет, и, например, парламент проголосовал против. То есть они не приняли эти изменения. То, что люди останутся совсем без зарплаты. Мы живем, если говорить с точки зрения бюджета, и работаем на средства бюджета, которые мы утвердили в самом начале, года. То есть деньги на зарплату этих людей есть. Они заложены в государственный бюджет и утверждены парламентом. То сейчас изменения, которые они хотят внести, во-первых, они согласованы с нами не были. Разговор шел с их стороны о том, что вот мы вас выбрали, и вот вы нам не решаете вопрос. Я сказал, что вы также выбрали президента, который может своим одним решением, представлением на увольнение генерального прокурора в парламент, решить все вопросы, возникшие сейчас. Все буквально.
Вернемся к пандемии. То есть первая новость недели состоит в том, что руководство к ней не готово. А вторая новость состоит в том, что умереть Южной Осетии не дадут. Четверых самых тяжелых пациентов приняли грузинские врачи. С одной стороны, это правильная история про врачей без границ. Человеческая жизнь превыше всего. Жаль только те 20 стариков и старух из Лениногорского района, которые тоже были тяжелые и тоже хотели жить. Но они стали жертвами амбиций товарища президента, потому что никого больше между ними и их спасением не стояло. И, конечно, поможет Россия. Информагентство РЕС уже сообщило о том, что в ближайшее время в Южной Осетии будет развернут полевой госпиталь. Кроме того, по утверждениям Александра Плиева, уже на следующей неделе поступит и солидная финансовая помощь на борьбу с пандемией – 130 миллионов рублей. Конечно, сейчас самое время для выделения помощи из фондов президента и правительства. Но, как мне рассказывали информированные источники, они уже опустошены. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».